Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня понедельник, 8 апреля, на часах полдень, и в ближайший час в прямом эфире работать для вас будем мы. Я Ирина Бурмистрова из студии в Мельбурне и Виктория Станкеева из сиднейской студии. Мы выражаем свое признание аборигенным народам Австралии, на землях которых мы ведем, а вы слушаете эту программу. Глубокое уважение представителям и старейшинам коренных народов в прошлом и настоящем, а также старейшей в мире продолжающейся культуре. Итак, что нас сегодня ждет? Новое исследование Австралийского национального университета показало, что в будущем Австралию ждут мега-засухи, которые могут длиться десятилетиями. Узнаем подробности из сюжета новостной службы SBS. Новый выпуск рубрики «Жизнь в Австралии». Сегодня про банкротство. Многим банкротство приносит чувство финансового стыда или стигмы, но на самом деле это может быть лучшим способом облегчить финансовые трудности.
Также некоторые девелоперы, особенно последние 2 года, сталкиваются с тем, что билдеры заявили одну цену, и когда уже прошло больше, чем полгода или год, они заявляют, что, к сожалению, мы не можем построить вам по такой цене.
Интервью с агентом по недвижимости и бизнес-леди Еленой Холл, которая расскажет о рынке Квинсленда и о том, хорошее ли сейчас время для инвестиций. В Мельбурне волонтеры откроют языковое кафе для тех, кто изучает русский язык, чтобы в неформальной обстановке подтянуть их навыки. Но вы можете точно гарантировать, что они не начнут всех учить говорить «звонит» и «газопровод».
Да, это точно. Да, мы будем стараться работать над правильными ударениями.
Узнаем подробности у организаторов. Вы слушаете SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Новое моделирование предполагает, что вскоре в Австралии могут начаться мега-засухи, которые будут длиться более 20 лет. Исследование Австралийского национального университета и Центра передового опыта ARC по экстремальным климатическим явлениям показало, что засухи могут быть хуже, чем все, что мы видели в новейшей истории. Подробности по материалам команды SBS News. Последние 24 года юго-западный регион США переживал засуху. Колби Пеллегрино, заместитель генерального директора по ресурсам управления водоснабжения Южной Невады. Мы говорим о засухе как о самом медленно движущемся грузовом поезде с точки зрения стихийных бедствий. Эта засуха началась в 2000 году, и с тех пор уровень воды упал примерно на 160 футов. Итак, если вы посмотрите, где уровень воды сегодня, если бы вы были здесь в 2000 году, он был бы примерно у подножия этих скал. Вода заполняла бы всю эту местность. Новое исследование предполагает, что подобные мега-засухи однажды могут прийти в Австралию. Моделирование климата, проведенное Австралийским национальным университетом и Центром передового опыта по экстремальным климатическим явлениям ARC, показывает, что мега-засухи являются частью естественных изменений климата Австралии. Однако текущее глобальное изменение климата делает перспективу такого экстремального явления более вероятной. Говорит ведущий соавтор исследования доктор Джорджина Фолстер из Австралийского национального университета. Мы использовали множество климатических моделей, чтобы понять, чего можно ожидать от засух в Австралии в будущем. С одной стороны, мы обнаружили возможности естественных мегазасух, которые могут длиться несколько десятилетий. Но с другой стороны, у нас также есть изменение климата, которое имеет тенденцию усиливать засухи, особенно на юго-западе и востоке Австралии, а также делает засухи более суровыми из-за более высоких температур. В докладе университеты рекомендуются принять срочные меры для быстрого сокращения выбросов парниковых газов и как можно скорее перейти на возобновляемые источники энергии. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе говорит, что Австралия уже лидирует на этом фронте. Видение Австралии, согласно которому возобновляемые источники энергии будут способствовать передовому производству здесь, чтобы позволить производить больше в Австралии, работая на чистой энергии, мы позиционируем себя как сверхдержаву возобновляемой энергии для мира. Это видение моего правительства. Исследование также показало, что в некоторых частях Австралии, которые уже испытывают длительные засухи из-за изменения климата, включая речную систему Мюррей-Дарлин, в будущем можно ожидать сокращения количества осадков. В отчете Австралии рекомендуется подготовить планы хранения и обращения с водой. Министр окружающей среды Таня Плиберсек говорит, что именно для этого и предназначен обновленный план речной системы Мюррей-Дарлин.
We can't stand by and allow our threatened species.
Мы не можем стоять в стороне и позволить нашим видам, находящимся под угрозой исчезновения, нашим рекам, нашим влажным районам и 3 миллионам человек, которые полагаются на эту речную систему в качестве источника питьевой воды, оказаться неподготовленными к следующему засушливому периоду. Не все согласны с тем, что обновленный план достигнет своих целей. Перин Дэйви из оппозиции говорит, что она не уверена, что он будет настолько эффективным, насколько это необходимо.
One thing we know, climate change, we'll see.
Одно мы знаем. Изменение климата приведет к увеличению экстремальных явлений. Больше наводнений и больше засух. Но когда есть засуха, когда нет дождя, не имеет значения, сколько воды указано в лицензиях, потому что этой воды просто не будет. В прошлом мы пережили засуху, в том числе засуху тысячелетия, и мы знаем, насколько разрушительной она была. Но была способность улавливать минимальные притоки в то время с помощью плотин и управлять сбросами. Этот план не предполагает никакой инфраструктуры, которая поможет нам справиться с этими крайностями. Фермеры, такие как производитель винограда из долины Бароса Грейг Найт, по-прежнему обеспокоены отсутствием осадков и тем, как будет распределяться вода. Мы здесь полностью зависим от погоды и климата. У нас есть некоторая дополнительная вода благодаря плотинам, но это минимальное количество. Мы можем говорить о 10-20% в лучшем случае. Коренные народы также обеспокоены тем, что их знания о том, как ухаживать за рекой, не были полностью учтены. Лидер общины Баркиндже Оуэн Уайман сказал SBS, что речная система в Новом Южном Уэльсе имеет для них огромное культурное значение, и она все еще не в лучшем состоянии. Вы говорите о гибели рыбы. Это становится обычным явлением. Это уже происходит снова. В Мининде объявлено предупреждение о синих водорослях. Но заместитель премьера и министр климата Южной Австралии Сьюзен Клоус утверждает, что обновленный план системы рек Мюррей-Дарлин поможет всем. Это не вопрос политической гордости. Речь идет о создании устойчивого бассейна Мюррей-Дарлин. Потому что также мы видели наводнение, мы в следующий раз увидим засуху. И если мы не готовы к этой засухе, то пострадают все жители Южной Австралии, все австралийцы. Единственный способ предотвратить худшие последствия засухи – это перераспределить воду, чтобы сохранить ее на трудные времена. С 1860-х годов в Австралии произошло около 10 сильных засух, включая засуху тысячелетия, продолжавшуюся с 2001 по 2009 год. Доктор Фолснер говорит, что она помнит, на что это было похоже, и какой ущерб это нанесло региону Мюррей-Дарлин.
I'm from South Australia. I grew up through the Millennium Drought.
Я из Южной Австралии, я росла во время засухи тысячелетия, и я помню, что у нас в Аделаиде были очень жесткие ограничения на воду. Река Мюррей практически обмелела на границе с Южной Австралией, устье реки Мюррей закрылось, и почти 10 лет после этого занимались выемкой грунта. И было много воздействий на местные растения и животных, которые зависят от этой реки, на реки системы Мюррей-Дарлин. Доктор Фолстер называет ее исследование одновременно предупреждением и возможностью. Это пугает, слово «мегазасуха» вызывает тревогу, но причина, по которой мы проводим и публикуем подобные исследования, заключается в том, что мы знаем, что такие мегазасухи возможны, а это означает, что мы можем быть готовы на случай, если они произойдут. Подготовлена по материалам Деборы Горг для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Ну и мы переходим к другим темам. Впереди у нас выпуск нашей постоянной рубрики «Жизнь в Австралии». Сегодня о банкротстве. Многим банкротство приносит чувство финансового стыда или стигмы. Но это на самом деле может быть лучшим способом облегчить финансовые трудности. Если вы обнаружите, что не можете управлять своими долгами, вы можете рассмотреть возможность подачи заявления о банкротстве. Подробности у Леры Швец.
Банкротство – это юридический процесс, который может помочь вам восстановить финансовый контроль, освободив вас от большей части ваших долгов и позволив начать все сначала. Вы можете добровольно подать на банкротство, либо суд может объявить вас банкротом по требованию ваших кредиторов, тех, кому вы должны деньги. Это может быть позитивным шагом, который намного перевешивает окружающую его стигму. Несмотря на это, банкротство имеет серьезные последствия. Крайне важно рассмотреть другие варианты, подпадающие под действие закона о банкротстве. Сара Мэггинсон – старший финансовый эксперт Finder. Она считает, что первый вариант, который стоит рассмотреть, это долговое соглашение. Долговое соглашение обычно длится от 3 до 5 лет, и именно на этом этапе вы соглашаетесь выплатить процент от вашего долга через администратора. Он будет вести переговоры от вашего имени между вами и вашими кредиторами. Он также может уменьшить этот долг и разработать план ваших выплат в течение, скажем, 5 лет. Но вокруг этого соглашения есть ряд различных условий. Если ваши кредиторы не хотят его принимать, они не обязаны это делать. Прежде чем объявить о банкротстве, стоит рассмотреть возможность заключения долгового соглашения, но только в том случае, если вы сможете погасить часть долга. Второй вариант – мировое соглашение о несостоятельности или PIA. Это юридически обязывающее соглашение между вами и вашими кредиторами. Это означает, что вы ведете с ними переговоры о получении гибкого плана погашения долгов, чтобы не стать фактически банкротом. Обычно это предполагает назначение доверенного лица. Они возьмут на себя весь процесс и помогут вам определить, в чем заключаются эти платежи. И опять же, обычно это занимает от 3 до 5 лет, и вам придется заплатить комиссию, чтобы структурировать процесс и перейти к плану платежей. Банкротство отличается от долговых соглашений и PIA, поскольку оно убирает большую часть ваших долгов. Однако последствия оказываются более тяжелыми, поэтому перед принятием решения важно проконсультироваться с финансовым консультантом. Государственная горячая линия по вопросам долга доступна с понедельника по пятницу по телефону 1800-007-007. Кризис стоимости жизни затрагивает очень много людей, поэтому вы не будете одиноки, говорит госпожа Мэггинсон. Это отличный первый шаг, потому что эта служба бесплатно предоставляет много ресурсов, информации и помощь опытных финансовых консультантов, которые могут разобраться в вашей ситуации и подробно объяснить вам все возможные варианты. Это полностью независимая, некоммерческая служба, всегда бесплатная и всегда конфиденциальная, и я настоятельно их рекомендую. При подаче заявления о банкротстве процессом будет управлять Австралийское управление финансовой безопасности, AFSA, объясняет Клэр Корриган, зарегистрированный управляющий по делам о банкротстве. Сначала вам необходимо собрать всю свою финансовую информацию, а затем заполнить форму банкротства онлайн на сайте AFSA. Затем AFSA оценит ваше заявление. Если оно будет принято, физическое лицо объявляется банкротом, и с этого момента ему предоставляется определенная защита от кредиторов, что позволяет им начать финансовое восстановление. Затем вам будет назначен управляющий по банкротству, или вы можете назначить своего собственного. Роль доверительного управляющего заключается в обеспечении справедливого представления интересов всех сторон, включая кредиторов. По словам госпожи Корриган, попечители также оценивают финансы банкрота, продают его активы для погашения долга и расследуют его финансовое поведение. Мы также предоставляем информацию обанкротившемуся лицу, чтобы помочь ему разобраться в связанных с этим правах и обязанностях в течение срока банкротства. Важно достигнуть баланса, который уважает все стороны, и предоставить беспристрастные прагматические решения в это напряженное и эмоциональное время для всех участников. Срок банкротства длится 3 года и 1 день, но имейте в виду, что последствия могут длиться многие годы. Ваше имя будет добавлено в национальный индекс личной неплатежеспособности. Это повлияет на ваш кредитный рейтинг и вашу способность получать финансирование или кредиты даже после того, как ваше банкротство завершилось. Некоторые из ваших свобод также будут затронуты. Во время банкротства выезжать за границу без согласия считается правонарушением, объясняет Мэтью, владелец малого бизнеса. Моей главной заботой, когда меня впервые объявили банкротом, была возможность навещать свою дочь. Она живет на Филиппинах со своей матерью. Когда вас объявляют банкротом, вы больше не можете свободно выезжать за границу, когда захотите. Предварительно необходимо получить разрешение управляющего на выезд за границу. Как правило, банкротство не влияет на ваше трудоустройство, но на самом деле вашему работодателю, вероятно, не обязательно об этом знать. Однако, если вы работаете в сфере торговли или в такой отрасли, как бухгалтерский учет или юриспруденция, вам необходимо связаться с соответствующим государственным органом или профессиональной ассоциацией, чтобы обсудить условия. Вы не можете управлять компанией без разрешения суда или занимать определенные государственные должности. И, как обнаружил Мэтью, вы столкнетесь с некоторыми ограничениями, если будете вести собственный бизнес. На момент банкротства я был индивидуальным предпринимателем, и это имело ряд последствий для моего бизнеса. Во-первых, я не смог получить страхование гражданской ответственности или открыть счета и кредитные линии с поставщиками. Приходилось платить за все вперед и наличными. Получить личные деньги или кредиты очень сложно, и если вы можете их получить, это обычно происходит за счет более высоких процентных ставок. Агентства кредитной информации ведут учет вашего банкротства в течение 5 лет с даты, когда вы стали банкротом, или 2 лет с момента его окончания. Это влияет на вашу способность получить кредит и на процентную ставку. Учитывая все это, освободит ли вас банкротство от всех долгов? Ответ – нет. Ваши долги передаются доверительному управляющему. После этого вы будете освобождены от большей части своих необеспеченных долгов. Любых долгов, не подкрепленных активами, таких как кредитные карты и медицинские счета. Доверенное лицо должно быть проинформировано о любых изменениях в ваших обстоятельствах, например, в вашем доходе. Сара Мэггинсон говорит, что также часть ваших активов может быть продана, чтобы расплатиться с кредиторами. Обычно вам разрешается хранить такие вещи, как обычные предметы домашнего обихода, инструменты, необходимые вам для получения дохода, транспортное средство на определенную сумму. Но ваше доверенное лицо может продать практически все другие ваши активы, включая дом, в котором вы проживаете. Также важно не спешить распоряжаться имуществом, принадлежащим доверительному управляющему. Вы должны заявить об этом и быть по-настоящему честными, потому что если вы попытаетесь обмануть своего доверительного управляющего, это может привести к серьезным последствиям. Но одновременно с этим Клэр Корриган подчеркивает, насколько важно выйти за рамки клейма банкротства и обратить внимание на юридическую помощь и возможность начать новую жизнь, которую оно дает людям, столкнувшимся со значительными финансовыми трудностями. Ее ключевое послание заключается в том, что вы не одиноки. Важно, что чаще всего люди, желающие подать заявление о банкротстве, делают это не по своей вине, поскольку финансовые трудности часто вызваны внешними силами. Поэтому это смелый шаг к новому финансовому будущему, который, конечно, происходит при поддержке профессионалов, которые понимают, что это не просто судебный иск, но и эмоциональное испытание. Материал Мелиссы Компаньони для рубрики «Australia Explained» на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Спасибо всем, кто нас сегодня слушает. Впереди у нас интервью с Еленой Холл, агентом по недвижимости и владелицей агентства недвижимости в Брисбене, о ситуации на рынке жилья в Австралии. В интервью Елена рассказала о том, какие наиболее распространенные ошибки делают покупатели и продавцы недвижимости, и стоит ли сейчас вкладывать в недвижимость с целью последующей сдачи в аренду. С Еленой поговорила Виктория Станкиева.
В последнее время рынок недвижимости Австралии сталкивается с рядом вызовов, которые обостряют кризис доступности жилья. Основной проблемой является дефицит предложения жилья, который в сочетании с высокой инфляцией приводит к значительному росту цен на дома. Так, в Квинсленде наблюдается наиболее резкий рост арендной платы среди всех штатов и территорий, особенно с высокими темпами роста в региональных рынках за последние 5 лет. Так, на Золотом берегу арендная плата выросла на 33%, в Нусе на 51%, а в Гленсдоне на 80%. И сегодня мы записываем интервью с Еленой Холл, агентом по недвижимости и владельцем агентства недвижимости HH Realty в Брисбене. Елена, здравствуйте.
Добрый день, Виктория.
Лена, расскажите, какие основные тенденции сейчас наблюдаются на рынке жилья в Австралии?
Ну, мы всем видим, что рынок растет, и все этому способствует. У нас огромная миграция, больше 500 000 людей приехало в Австралию. Миграция между штатами, которую не ожидали, не предполагали до ковида, она продолжается. Мы просто не успеваем физически строить такое количество жилья, которое необходимо, имеет спрос на рынке сейчас.
А как текущая экономическая ситуация влияет на рынок недвижимости? Сейчас все-таки наблюдается изменение в спросе или предложении?
Ну, я могу сказать, что да, что активности такой, как, допустим, год или два назад уже нету. Тогда был жуткий бум, и было там по 30-40 покупателей на один лот, сейчас такого нету. Очень мало first home buyers, и многие люди как бы отложили спрос свой, потому что рейты очень высокие. Многие инвесторы очень аккуратно подходят к вопросу инвестирования, поэтому могу сказать, что да, покупателей меньше, но в тот же момент сейчас рынок покупателей, то есть ты можешь выбрать, больше есть недвижимости на рынке, но это ненадолго, как только рейты пойдут вниз, я думаю, что будет новый виток обязательно. И все эти покупатели, которые отложили свой спрос, они вернутся обратно на маркет.
Хорошо, давайте дадим какие-то советы потенциальным покупателям недвижимости, на что стоит обратить особое внимание при выборе жилья в нынешних условиях рынка. Я подчеркну, что мы не даем конкретных советов и рекомендаций. Если вам нужны рекомендации, вам нужно обратиться напрямую к экспертам. Это личное мнение Елены.
Ну, я могу сказать, что мы можем разделить стратегии на как бы два направления. Одно направление, если мы идем на вторичку и смотрим вторичное жилье, конечно, надо очень скрупулезно подойти к проверке этой недвижимости на скрытые дефекты, на многие моменты, допустим, если были перестройки, достройки, чтобы это все было approval. А если мы говорим про новое, off the plan или от застройщика, там намного легче, потому что там, в принципе, не бывает скрытых дефектов. Все новое, 5 лет гарантии от застройщика, это от билдера. Всегда надо смотреть на репутацию обязательно. Многие думают, что это Австралия, здесь не случается никаких форс-мажоров. К сожалению, они имеют место быть. Также некоторые девелоперы, особенно последние 2 года, сталкиваются с тем, что билдеры заявили одну цену, и когда уже прошло больше, чем 1/2 года или год, они заявляют, что, к сожалению, мы не можем построить вам по такой цене. И это очень влияет на покупателей, потому что они уже заплатили депозит. Депозит им обычно либо вернут, либо они должны вынуждены доплатить там 20-30% на контрактную цену.
А как проверить эту репутацию? Как найти информацию о конкретном застройщике? Есть какие-то сайты?
Слушайте, ну сайтов как бы можно зайти на их сайт, посмотреть, какие они, сколько они на маркете, с кем они работают. Тут очень важна сцепка, кто девелопер и кто билдер. Допустим, если мы говорим про Квинсленд, Хатчисон один из самых сильных билдеров, они поддерживаются government. То есть они не обанкротятся. И даже если они на какой-то стройке, например, идут в минус, то на другом проекте они обязательно сделают свой профит, и они будут на плаву. Многие выбирали маленьких билдеров, и, к сожалению, это приводило или иностранных, и это приводило к таким очень плачевным ситуациям, когда байеры вынуждены были либо доплачивать, но это очень болезненно. Через 1.5 года получить письмо счастья, где написано, что, извините, мы вынуждены либо разорвать с вами контракт, либо вы вынуждены будете доплатить разницу, но это очень неприятно.
Елена, а какие прогнозы вы можете сделать относительно развития рынка недвижимости Австралии в ближайшие годы? Ожидается ли рост цен на жилье?
Слушайте, ну мы сейчас видим, что уже в Перте бум очень такой, прямо он на пике, скажем так. Queensland Olympic Games, они идут, и очень большие, огромные инвестиции, порядка 7 миллиардов будет проинвестировано в Queensland. Конечно, это рабочие места, конечно, это инфраструктура. Мы здесь видим стабильный рост недвижимости. Я не вижу никаких предпосылок, как все надеются, что рынок обвалится, все этого ждут.
А какие районы или типы объектов недвижимости, на ваш взгляд, представляют наибольший интерес сейчас для инвесторов в вашем штате?
У нас сейчас Gold Coast, Brisbane. Конечно, там, где будут вот эти Олимпийские игры, где большие инвестиции, вложения. Sunshine Coast. У нас очень большие предпосылки к росту в Harvey Bay, в Гимпи, Ipswich. То есть мы всегда смотрим на разные параметры, которые вызовут рост недвижимости. Это популяция, рост популяции, инфраструктура, сколько вкладывается, что будет, рабочие места.
А не будет ли так, что инвестор вложится и после уже того, как Олимпиада завершится, этот объект начнет падать в цене?
У нас тенденция к тому, что очень много людей переезжают. Я могу сказать то, что я вижу, допустим, многие relocation, потому что они планируют работать следующие 5-7-10 лет здесь. Я сомневаюсь, что потом кто-то после такого длительного, продолжительного пребывания и работы здесь выявит желание вернуться обратно в Мельбурн. То есть, в принципе, предпосылок к тому, что рынок после Олимпийских игр прямо обвалится, такого нету.
Спасибо. А какие наиболее распространенные ошибки вы видите среди покупателей и продавцов недвижимости? И каким образом можно минимизировать риски при сделках с недвижимостью?
Я всех очень прошу, прежде чем идти на маркет и начинать делать свой ресерч, обязательно обсудить свои финансы или с вашим банкиром, или с моргидж-брокером, потому что это начало всего. Надо соизмерить свои «хочу» и свои «могу». И тогда только вы уже идти, потому что бывали случаи, что люди делали офферы, потом выяснялось, что, к сожалению, финансы не позволяют сделать эту сделку как бы реальной. Поэтому будет очень жаль, что будет потеряно время и силы.
И депозит. Вот. Я помню, что у нас так было. Но
да,
там
ну,
была
то есть...
сумма небольшая, но $1000, которая невозвратная. Я не знаю, как сейчас это изменилось, потому что мы много лет назад покупали.
Поэтому как бы этот момент очень-очень важный, что надо всегда подготовить финансы. И всегда надо иметь хорошего юриста, с которым вы будете на одной волне, вы будете ему доверять. Это очень стрессовая транзакция, люди нервничают, им нужна поддержка. Поэтому, да, юрист – это прям тот человек, который должен быть в вашей команде.
А для продавцов есть какие-то тоже советы?
Для продавцов я могу сказать, что очень важно подойти скрупулезно к выбору агента. И не смотрите на агента со стороны продавца, а смотрите как бы с тылов, со стороны покупателя. Если вы выбрали, например, 3 агента в вашем районе, которые очень позиционируются, что они прямо топовые, изучите обязательно, по каким ценам они продают. Количество продаж не говорит о их качестве. Очень часто многие агенты на вторичке гонят все на аукционы. Я бы не рекомендовала вам использовать такую тактику, потому что там очень высокий риск. Посмотрите, сходите на инспекции, как этот агент презентует объект недвижимости, как он коммуницирует с покупателями, насколько он оперативный, как он предоставляет информацию. То есть вы будете понимать, как будет презентоваться ваша недвижимость. Обязательно постарайтесь сделать или стейджинг самостоятельно, или, возможно, пригласить профессионалов, потому что презентация недвижимости вы можете потратить на стейджинг какую-то минимальную сумму, но в итоге вы выиграете намного больше.
Хорошо, спасибо, Елена. Последний вопрос. Стоит ли сейчас вкладывать в недвижимость с целью последующей сдачи в аренду?
Я думаю, что, конечно, да, потому что у меня есть очень классные кейсы, когда даже тёрс-хоумбайеры покупали недвижимость порядка там $600,000. Она выросла за эти 2 года в районе $250,000, то есть equity очень стабильная, и рент сейчас намного выше их платежей, поэтому... Надо, конечно, подбирать, стараться позитив кэшфлоу, потому что не все готовы добавлять какую-то сумму разницы между арендой. Но мы видим высокий спрос. Да, я думаю, что однозначно это время покупать, потому что стабильный рост будет в ценах, и, естественно, аренда тоже растет. И когда ставки пойдут вниз, то будет разница между вашим mortgage payment'ом и тем уровнем аренды, который вы будете получать. То есть многие property выйдут в позитив кэшфлоу.
Я добавлю, что это было личное мнение Елены Холл, агента по недвижимости и владелицы агентства недвижимости HH Realty в Брисбене. Елена, спасибо.
Всего доброго.
Это было интервью Виктории Станкеевой. Очень полезная тема, что я могу сказать. От себя добавлю, что если вы покупаете свое жилье, не знаю, как там в Квинсленде, а вот в Виктории уж точно нужно очень хорошо посмотреть, какой налог вы с этого заплатите, потому что бывают такие места и такая недвижимость, где налог сожрет у вас, извините за это выражение, практически все, что вы накопили. Очень важное уточнение. Ну что ж, у нас короткая пауза, а после нее мы поговорим о языковом кафе в Мельбурне, который откроется в русском доме для иностранцев. Вы слушаете радио СБС на русском языке. 12 апреля в русском доме в Мельбурне откроется языковое кафе. Что такое Language Cafe и какие слова там будут подавать, узнаем у организаторов Екатерины Артюховой и Ульяны Булдаковой. Здравствуйте, Екатерина.
Ирина.
Здравствуйте, Ульяна.
Здравствуйте.
В описании проекта в соцсетях группы Young Guard говорится: хотите узнать больше слов, чтобы лучше понимать наш рэп, выучить базовые слова или отточить свой почти идеальный язык, или, может быть, вам интересно помочь другим лучше понимать ваш родной язык? Звучит интересно, давайте разбираться, что именно за проект вы придумали, что такое языковое кафе и какое там меню. Давайте начнем с Екатерины.
Проект действительно новый для формата русского дома и Янгарда. Мы такого раньше не делали. Мы хотим сделать максимально простой ивент, чтобы люди, которые изучают русский язык как иностранный, могли прийти и просто пообщаться на русском языке без каких-то формальностей. Мы хотим максимально уйти от формата урока и сделать это просто время для общения с чаем и приятными фасилитаторами, которые будут инициировать беседу.
Вы вместе придумали проект. Ульяна, вопрос к вам. Как возникла идея и насколько, вы думаете, есть потребность в таком кафе в Мельбурне?
Мы с Катей решили создать Language Cafe в связи с тем, что мы увидели, что многие иностранцы, изучающие русский язык, проявляют интерес к русскому дому, посещают наши мероприятия, и мы видели, что им как раз не хватает практики разговора, разговорной практики русского языка, и поэтому мы решили, что нужно тоже включать их в наш русский дом, чтобы они приходили к нам чаще, и в то же время, чтобы они могли улучшить свой уровень русского языка. Мы знаем, что в Мельбурне есть школы, есть курсы по изучению русского языка, но не так много мест, где можно просто прийти неформально пообщаться на русском, тем более с носителями, и мы решили, что этот проект необходим.
Вы упомянули, Екатерина, что будут работать опытные фасилитаторы. Что это за люди, как вы их отбираете?
На самом деле это больше волонтерская работа. У нас, на самом деле, в команде 3 человека. Людмила Шерстнова, она сейчас не с нами, к сожалению, не смогла присоединиться к этому звонку, но она профессиональный филолог. У нее огромный опыт преподавания русского языка, и она также занимается частными уроками. Плюс мы привлекаем наших активных лидеров Янгарда. Например, мы хотим привлечь Дмитрия, который лидирует Кронистадтский лаб. Это, скорее всего, будут люди, которые болеют за русский язык, но у которых есть опыт работы с командами, у которых есть опыт преподавания.
Но вы можете точно гарантировать, что они не начнут всех учить говорить «звонит» и «газопровод»?
Да, это точно.
Да, мы будем стараться работать над правильными ударениями.
Да, еще важно уточнить, что Language Cafe, оно открыто для людей с любым уровнем русского языка, то есть мы стараемся интегрировать всех, даже тех, кто еще не может говорить. Мы тоже будем рады предоставить базу русского языка для таких людей.
Расскажите, пожалуйста, коротко о себе, откуда вы, как давно в Мельбурне, чем здесь занимаетесь и откуда такая страсть к русскому языку? Ульяна, давайте с вас начнем.
Меня зовут Ульяна, и я из маленького города Воткинск, Удмуртская республика. Я в Мельбурне только 1.5 года, и я сейчас работаю в университете Мельбурна на факультете бизнеса и экономики и занимаюсь поддержкой студентов в их интеграции в студенческую жизнь. И мой интерес к русскому языку был связан с тем, что я закончила магистратуру по европейско-российским исследованиям в Тартусском университете в Эстонии. Мне очень было важно поддерживать мою связь с Россией, когда я уехала за границу, и я тоже начала преподавать русский язык онлайн для иностранцев на онлайн-платформах. Для меня очень интересно именно разговаривать с иностранцами и узнавать о том, почему они хотят изучать русский язык. Очень нравится рассказывать именно про культуру, историю России, и поэтому я нашла «Русский дом», и я считаю, что это отличная площадка как раз для продвижения культуры России и языка в Мельбурне. У многих мотивация связана с тем, что, например, есть партнер из России, они, например, хотят разговаривать с родственниками, хотят путешествовать в России, то есть это была самая популярная мотивация, но также были люди, которые хотят изучать русский язык, потому что они обожают русскую литературу, Толстого, Анну Каренину или музыку Чайковского. И это их мотивирует изучать русский язык это и люди... читать в оригинале классику.
Екатерина, давайте перейдем к вам. Расскажите, пожалуйста, о себе.
У меня немножко другой бэкграунд, чем у Ульяны. Я из Ставрополя, из города Ставрополя в России. Я в какое-то время жила в Москве. А мое первое образование – учитель русского языка и литературы. Я была огромным фанатом литературы. Я читала нон-стоп всю классику. Я перечитала, когда я была еще подростком. Я точно знала, где я буду учиться. Так повернулась жизнь, что я не работала по профессии. Я действительно преподавала русский язык иностранцам тоже у себя в родном городе Ставрополе. Но это было так, очень эпизодически. У меня сложилась карьера в IT. Но когда я переехала в Москву, я нашла для себя тотальный диктант, как такую отдушину. Я присоединилась к трем диктантам в Москве, и четвертый я уже была проверяющим волонтером. И после этого я переехала в Мельбурн, и первым делом я, конечно, нашла страницу тотального диктанта здесь. И выяснилось, что открыта вакансия как раз координатора в Мельбурне. У меня не было вопросов, я сразу же подала заявку, что я хочу быть координатором. Моя работа в «Русском доме» тесно связана вот с этим проектом, тотальным диктантом. И таким образом я просто вот отдаю дань русскому языку. Я хотела сделать что-то в дополнение к диктанту. Но сейчас мы чувствуем, что, возможно, Language Cafe станет, может быть, самостоятельным проектом, независимым от глобального тотального диктанта. Мы посмотрим, как это будет развиваться.
Кстати, о тотальном диктанте. 20 апреля в «Русском доме» будет проходить тотальный диктант. Екатерина, есть ли уже какие-то подробности?
Спасибо, Алина, во-первых, что вы об этом упомянули. Я активно всех призываю приходить 20 числа, потому что это будет 20 лет тотальному диктанту. Вы можете себе представить, что этот проект существует уже 20 лет. И это будет, конечно, большая дата и большой день для нас всех. Мы активно готовимся к тому, чтобы сделать этот день максимально аутентичным. И в этом году мы также делаем тест-труд. Вот еще важный момент. А вот Language Cafe и тест-труд на данный момент для нас два связанных мероприятия. Тест-труд – это дочка тотального диктанта, которая тестирует людей, у которых русский язык как иностранный. И мы ожидаем, что люди, которые будут приходить к нам на Language Cafe, они также захотят прийти и написать тест-труд. Вот.
А известно уже, чей текст будет на диктанте?
Да, известно. Это Анна Матвеева. Текст будет посвящен письмам и переписке.
Вот вы несколько лет координируете тотальный диктант. Как Мельбурн себя показывает?
Ну, ковид очень сильно подкосил мельбурнцев, готовых писать тотальный диктант, скажем так. Я знаю, что до меня собирали там до 50 человек. Когда я присоединилась к проекту, к сожалению, это был как раз разгар ковида. И вот сейчас у нас максимальное количество, на моей памяти, это было 15 человек. Но это те люди, которые действительно болеют за русский язык. У нас есть отличники.
Ну что ж, спасибо большое моим гостям Екатерине и Ульяне. Я напомню, что Language Cafe будет проходить в Русском доме в пятницу, 12 апреля. Кроме того, 20 апреля состоится тотальный диктант и труд. И 21 апреля в воскресенье пройдет лекция об аборигенном искусстве от искусствоведа Веры Глущенко.
Вот такие вот события ожидаются в Русском доме в Мельбурне. А еще там, кстати говоря, состоится презентация новой книги Алисы Ханцес, писательницы. И мы с Алисой обязательно встретимся, об этой новой книге поговорим и вам тоже расскажем. Может быть, она даже разрешит мне прочитать какие-то маленькие кусочки из этого текста. Я сама фрагмент текста уже прочитала, к сожалению, не весь целиком, но пару глав, и должна сказать, что, конечно, как всегда, удивительный стиль Алисы там чувствуется и присутствует, и это всегда очень приятное чтение, когда она пишет. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Я напомню, что сегодня в студиях для вас работали я, Ирина Бурмистрова, и Виктория Станкеева. В следующий раз в прямом эфире услышимся, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Не забывайте писать нам комментарии в Фейсбуке или ваши личные сообщения. А еще сегодня день российской анимации. Посмотрите какой-нибудь хороший, добрый мультик. Я, например, собираюсь сегодня показать своей дочке мультфильм из серии «Гора самоцветов», который называется «Колобок». Дико люблю этот мультфильм. По-моему, совершенно чудесный юмор там использован. Ну и под конец, сколько успеем, послушаем песню группы «Айгель Топи» из одноименного сериала. Спасибо большое всем, кто сегодня присоединился к прямому эфиру или послушал в записи. Всего вам доброго. До свидания.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.